Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, среда, январь, день десятый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну что, рассказывайте. Хотя, что рассказывать? Давайте я вам для начала расскажу. 4 балла пробки в Москве. Есть проблемы на севере трешки. Ну, прям на севере в обе стороны. И, ну, так везде немножечко есть, конечно. И самое проблемное у нас, наверное, Запад МКАД. Запад МКАД, да. По внешней, внутренней стороне там есть проблемы. Так что пишите на плюс 7-925-48-94-8, и говорит Москобот. А мы будем обсуждать новости, как всегда, если они вообще есть, они, наверное, в какой-то есть степени. Посмотрим. Тупиковый путь, земля не выдержит перенаселения. Мы тут, да, разговаривали про население и перенаселение, возможно, земли в предыдущей программе, но теперь мы идем дальше. Так, что у нас здесь есть? Убил в себе никотиновое чудовище, счастлив, говорит Нефман. То есть бросили курить, я правильно понимаю, Нефман? Так вы использовали, видимо, выходные. Ну, я имею в виду праздники. Это хорошо, это вы молодец, это вы правильно сделали. Да? Приковали себя к батарее, там, страдали, выли, ненавидели всех, писали какие-нибудь страшные сообщения родным. Пока пробок в Москве нет, но, тем не менее, я увидел здесь прогноз от Яндекс.Пробки, и говорят, что вернется обычное движение московское к нам 15 января. В первую рабочую неделю года на дорогах столицы, говорят, традиционно свободно. Вероятно, многие автомобилисты еще не вернулись в город, и по данным сервиса, вот только к 15 числу и будет у нас так, как всегда. Если что, 15-е — это следующий понедельник. Да, 7373948 — это наш телефон. Хорошо. Ну, еще есть одна вещь, связанная с экономикой нашей потрясающей. Президент заявил о подъеме экономики России. По словам Владимира Путина, этот тренд сохраняется. У нас позитивная динамика российской экономики, говорит, сохранилась. У нас меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета. У нас растут золотовалютные резервы, то есть экономика России на подъеме. И кроме того, он заявил, что в России сохранится бесплатное высшее образование. Я хочу сказать, что вот эта фраза, то есть экономика России на подъеме, это фраза президента. Это не я добавляю, это президент говорит, это прямая цитата. Екатерина сообщает срочное такое сообщение у нас по движению. На Кутузовском человека сбили, дорогу, который перебегал. Екатерина, если есть чуть больше информации для нашей новостной службы, пожалуйста, сообщите. Вы писали в Телеграм. Если кто-то еще видел или видит эту аварию, у вас есть фотографии, у вас есть хоть какая-то информация, пожалуйста, напишите на плюс 7-925-48-94-8 или в Телеграм, говорит МСК Бот. Пожалуйста. Экономика на подъеме вместе с ценником на нефть, пишет 51-й. И про нефть пишет еще один наш слушатель Спира, потому что нефть растет. Интересно. Я, знаете, когда в эти выходные, так скажем, в праздники, вдруг решил погружаться в тематику экономическую, просто из интереса, обнаружил для себя некоторые вещи. Конечно, наша экономика растет, если брать там какой, по-моему, 14-й год она у нас падала, или она у нас падала 15-16, а в 17-м начала расти. Но растет она, ну, не сильно быстрыми темпами, насколько я понимаю, но, тем не менее, вот этот тренд перебит с падения на подъем. Разные по этому поводу есть оценки аналитиков, и разные люди говорят, что этот подъем сохранится там, примерно до выборов, после выборов будет спад. Некоторые говорят, что наоборот, до выборов будет неуверенный подъем, потому что непонятно, что будет дальше, и нет пока и конкретной экономической программы, которую должен заявить президент и его новая команда, и правительство. Предполагается, что правительство будет новое, и как раз после выборов будет, наоборот, подъем. Но в целом примерно все оценивают рассчитывают рост экономики где-то в 1,6% за год. Вот примерно как-то вот так вот люди говорят. Меня больше смущают другие цифры. Когда я смотрю на наш бюджет, меня он смущает, я вам честно скажу. Потому что наш бюджет крайне невелик, насколько я себе это понимаю. Ну, примерно 200 миллиардов долларов, насколько мне удалось это понять. Я прав или нет? Ну, доходы и расходы, я имею в виду. Вот вы, наверное, обратили на это внимание. Как-то это все скромно, что ли, если сравнивать с тем, что происходит не только у американцев и даже у некоторых не совсем больших европейских стран. Для меня это было немножко загадочно, и до сих пор это загадка для меня. Но если по ВВП, то мы где-то на 6-м месте. Ну, как-то вот так вот. Если по размеру экономики, мы где-то вот так вот на 6-м месте. Что, в общем, соответствует показателям даже до революционным. Угу. То есть, говорят, вот раньше, вот еще при царе, там, у нас экономика была 5-я, 6-я, ну, в общем, она у нас такая примерно сейчас и есть, где-то 6-я. Второй день на почте, наушники не могу получить, пишет Григорий. Зачем вы это пишете, я вообще не понимаю. Ну, про образование хоть спасибо, про экономику вранье, пишет Виктор А. Виктор, а что вы конкретно имеете в виду? Вы имеете в виду то, что сказал президент? Вы имеете в виду то, что сказал я? Или что вы вообще имеете в виду? 7373948. Или вам просто хотелось, чтобы я упомянул ваше имя, прочитав ваше сообщение? Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Да.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А, слушайте, ну вот смотрите. Здесь, во-первых, на мой взгляд, надо вот по поводу там 6-го места в мире или любого другого вычленять все-таки нефтяные доходы. То есть, ну, понимать, да, что мы реально производим, не продаем нефть и оружие, uh-huh. А вот, ну, реально посмотреть такой сектор экономики интересный, высокотехнологичный, что там у нас, uh-huh. да, это первое. А второе, действительно, знаете, с нашим уровнем экономики любой подъем уже может быть хорошим, да, потому что когда ты, ну, там, у тебя крупная экономика, и она упала, то потом до своего уровня сложно дорасти. Если же у тебя экономика слабая, ну, то вот эти вот как раз отклонения, они, ну, гораздо легче достигают. Как мне. Хотя спад сейчас везде, я вот с утра буквально читал The Times, они этот самый тоже там режут и медицину, и все. То есть везде проблемы.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо вам большое. Кремль постоянно врет, чего удивительного, пишет СД. СД, нет, рост экономики есть. Вы как бы с этим даже никто не спорит из тех, кто критикует. То есть он есть. Вопрос в том, что он есть не тот, который хотелось бы. И есть он не за счет того, что хотелось бы, как говорят те, кто критикует. То есть, когда вы пишете следующее вот по содержанию сообщения, оно выглядит, как вам сказать, неосознанным, что ли. То есть, вы как будто бы просто сотрясаете воздух. Рост экономики есть, но вопрос в другом. Этот рост экономики, он нам что дает? То есть, насколько он велик? И какие перспективы он перед нами открывает? И за счет чего этот рост экономики достигнут? Лучше это, чем там 2 года назад, когда наша экономика падала. Да, это, безусловно, лучше. Да, это лучше, когда экономика растет, чем когда она падает. Например, я боюсь ошибиться с годом, по-моему, 15-й год у нас на 2,5% она упала. 2,5, по-моему. Вот. Сейчас она там по итогам года выросла, ну, примерно на 2, как говорят, там, разные есть оценки, ну, 1,5-2 выросла. Это лучше, чем когда падает? Да, это лучше. Но надо посмотреть на другие экономики мира и посмотреть, растут ли они, на сколько процентов роста они дают. Например, если говорить о развитых странах с развитой экономикой, и понять, что, например, у кого-то может быть прирост в 3%, в 4%, допустим, а у нас вот только там 1,6%. А они и так большие, а мы сильно меньше по экономике. То есть нам что-то нужно делать активнее, вероятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Ну, мне кажется, мне вот нисколько не радует, что это рост происходит экономики, потому что чем больше рост экономики, тем меньше ресурсов останется нашим детям, так сказать. Поэтому
да.
У нас же сырьевая модель.
Ну, хорошо. И сколько у нас, так скажем, сырье приносит денег в бюджет в процентах?
Вот вы знаете...
Сколько? Вот сколько?
Вот, короче, сколько...
Ну, вот сколько?
Ну, Ну, процентов, наверное, 80, мне кажется.
Вот, да? Вот нет. Вот нет, вот понимаете, вот нет. Вот нет. То есть вот в этом-то весь и прикол, что мы живем в каких-то своих потрясающих мирах, одни в мире каком-то, где Россия ужасная, вообще ничего не производит, вообще ничего, кроме там, вот, мы только нефть качаем и кому-то ее продаем. Вот, это один мир. А есть еще второй мир, в котором мы потрясающе выросли, и мы такие замечательные, что просто вообще счастье, и мы уже вот соревнуемся с Америкой. И не тот, и не другой мир, он как бы неправдивый. В этом беда, наверное, и тех, и других, и одного, и другого лагеря. Потому что правда, она как бы не там, и не сям. Вот как получается. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Ну, вообще, конечно, 1,6 на уровне погрешности, да, считать можно по-разному. В общем-то, у нас как-то все время считают плюс. Я вот могу сказать вам только одно, что как закрывались в прошлом году частники ребята, да, так и закрываются. Вот у меня много друзей ушло в частный бизнес во время хорошего подъема, там, 5-7 года.
Угу.
Вот. Сейчас там человек из 20, практически никого не осталось. Все опять ушли работать в корпорации. Вот откуда ушли топами в свое время, да?
Uh-huh.
Все прикрыли бизнес просто потому, что уже реально проедают оборотку.
Угу. Я, кстати, могу, знаете, вот на примере сельского хозяйства, которое у нас, ну, вы знаете, там вот о зерне говорят и так далее, у нас
вроде
сельское хозяйство
растет, да.
Растет, но оно растет за счет крупных предприятий, а не за счет вот частника, то есть
я
не за счет фермера.
Да, я понимаю государство, им намного удобнее снимать налоги с больших компаний, да, ну,
да.
А нам-то что всем остальным делать, вы понимаете?
Угу.
Растет, они требуют роста производительности труда.
Угу.
Вырастет производительность труда, пойдут сокращения людей. Опять людей выкинут на улицу, а в малом бизнесе нет места, и вообще нет.
Угу.
Он умер уже, да? Вот. А по поводу, кстати, человека, который звонил, один сказал, что давайте сравнивать высокотехнологичную отрасль. Это ничего не значит. Почему? Потому что похвастаться высокотехнологичными отраслями и серьезным ростом в них может, ну, может быть, там 7-10 стран, да? Все
это
остальные
правда.
Потребляют. Поэтому говорить, что вот у нас ее нет, ну и что, в Америке ее тоже нет. Америка давно уже все закупает в Японии и Корее. Поэтому говорить, что нет высокотехнологичной, это ничего не значит еще.
Угу.
Вот, просто мы плохи в том, что у нас есть, вот это обидно.
Я понял, о чем вы говорите, спасибо большое. Вот я хочу привести некоторые цифры. Когда нам говорят о росте экономики, конечно же, говорят о росте ВВП. И вот что у нас получалось. 10-й год, 4,5 рост ВВП у нас был. Это прекрасный рост. Ну, прекрасно. 4,5. 11-й год 4,3. 12-й год 3,7. 13-й год 1,8. 14-й год 0,7. 15-й минус 2,5. 16-й минус 0,2. 17-й 1,6. То есть вроде бы пошли на рост. Ну вот неизвестно, что по итогу 2018 года мы покажем. Но в 2010 году у нас было 4,5 рост ВВП. А сейчас 1,6. Да, это не значит, что мы, о, как хорошо у нас растет экономика, и никто этого не пытается вам говорить. Она пошла в рост, вам говорят. То есть мы уже хотя бы не падаем. Примерно так. Вот. Это заявление нужно расценивать следующим образом. Мы не падаем. На подъем она пошла, понимаете? Но мы не падаем, все нормально. Она не в падении, она не пикирует. Вот что пытаются донести до вас этими словами. Хотя, может быть, СМИ пытаются донести немного другую информацию, и люди это должны понять следующим образом. Типа, наша экономика небывалыми темпами растет. Это неправда, это не так. Нет, она росла лучше намного, например, в 2010 году, например. Сейчас она просто по сравнению с прошлым годом пошла вверх. И это замечательно, и это прекрасно. Будет ли в 2018 году она и дальше расти? Ну вот специалисты говорят, что будет расти. 7,3, 7,3, 9,4, 8. Но опять же, в скромных вот этих процентах, типа там 1,6. Ну, может быть, 2. Некоторые вот самые смелые говорят 2,5 даже. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Игорь.
Да, Игорь, пожалуйста.
Ну, в те годы, которые вы говорите, это не экономика росла, это росла стоимость энергоносителей, угля.
Ну, собственно, какая разница, если наша экономика зависит от угля и прочего?
Это большая разница. Достаточно из статотчетности убрать вот эти доходы, которые идут от полезных ископаемых, которые не приносят конечного продукта,
так.
И где не заняты людей, сразу же будет постоянный спад. Угу. Потом, что значит сейчас растет? Сейчас, ну, я, по крайней мере, по себе знаю,
давайте,
что фирмы банкротятся. Банкротятся со страшной скоростью. Угу. Это, ну, начиная, ладно, там, производители. Банкротятся фирмы, которые продают всякую там обувь, товары, оформляются новые юридические лица, оформляются новые риэлторские компании. Их так, целая куча, то, что на виду. То, что не на виду, то, что производитель. Вот я производитель.
Да.
И это вообще катастрофа. Потому что у нас в фирме 27 лет. Я генеральный директор.
Так.
Во всем мире при существовании страны 27 лет, и фирма существует 27 лет,
так,
это вообще, ну, бренд. Это, ну, я должен ходить по кабинетам и открывать дверь ногой, потому что я являюсь крупнейшим налогоплательщиком округа. Не Москвы, а округа.
Понятно.
Там по-другому немножко считается.
Угу.
На самом деле, я не конкурентоспособен из-за того, что я плачу просто-напросто налоги. Ну, каждая проверка, она поднимает мою налогооблагаемую базу, само собой, на какую-то сумму.
Так.
Даже налоговики уже к нам не ходят, а говорят, с вас там миллион.
Я понимаю, вы можете мне, вот сейчас, да, со уровня вашего, так скажем, на общий какой-то, то есть некий общий анализ дать, чтобы я понимал, потому что мне сложно, я сейчас начинаю уже путаться в том, что у вас конкретно происходит. Вы мне объясните, вот общая тенденция, она нас куда ведет?
Общая тенденция
она какова?
Ведет... Я не знаю, ну, у нас строительство, я вам скажу по строительству, не буду там даваться подробности, это, наверное, везде одинаково, хоть сосиска, хоть строительство, идет к какому-то укрупнению рынка под близких к определенным кругам, структурам, которые могут себе чего-то простить, зачесть НДСы, зачесть другие налоги, пустить их в оборот. А мы этого просто себе позволить не можем, потому что у нас, грубо говоря, каждый год по 70, по 80 с дополнением налоговый кодекс. Мы просто загибаемся. Это вот, ну, мы уже решили загнуться, в принципе. А тут там просто за что ни возьмись, ну, мы в Москве работаем.
Да.
И завязано как бы с правительством Москвы, по всем налоговым, по всей этой штуке. Так вот сейчас в правительстве Москвы и дальше доверху, и во все стороны собралась какая-то компания некомпетентных людей, которые вообще не понимают, что к чему.
А не говорит ли вас обида? Вот знаете, такое бывает, вот потому что...
Нет, обида совершенно не говорит. Мы денег заработали, мы, в принципе-то, нам как бы, ну, стало просто работать плохо. Мне обидно только за то, что я не буду, ликвидировавшись и уйдя с рынка, я не буду платить налоги на школу, детские сады.
Все,
вот
понял.
Это обида, да.
Понял.
А другой обиды нету. Там на кого-то что-то там меня зажимают. Да бог с ним, я просто на них плюну.
Ну,
и вот мы все поднимались в эти годы, вот когда было там, ну там, как говорят, там пьющий дельцы,
ну,
там
да,
еще какой-то начальный...
90-е, да.
Мы все поднимались только благодаря тому, что к нам не приставали. И мы больше отдавали, пусть даже не в виде налогов, а больше отдавали на всякие благотворительности, на всякие праздники, ну, то для жизни людей. Сейчас у нас это просто... А сами понимаете, ну, у нас там
небольшая
фирма, там 150 человек, а 150 человек это умножить на 4 вместе там с бабками, тетками, детьми. Это, грубо говоря, 1000 человек выпадает из оборота.
Из-за ворот. Я понял. Спасибо большое. Вы говорите о том, что... я понял, о чем вы говорите. Вы говорите о налогах. Вы говорите о том, что... На словах, да, сейчас вроде бы заявляется о поддержке среднего, да, предпринимательства, там, мелкого какого-то, малого бизнеса, а на деле получается, что этой поддержки нет, вот вы о чем говорите. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Я имею отношение к реальному сектору,
да,
при том от сельского хозяйства до производства изделия авиационной техники, мы финансируем в рамках лизинговых программ. Ну, понимаете, конечно, рассказывать сложно в формате передачи. Давайте
безусловно,
вам парочку примеров приведу.
Давайте.
Например, корпорация «Иркут»,
да,
на японо-немецких станках ДМГ «Моресейка» и титановых сплавов, добытых и произведенных на территории Российской Федерации, выпускает титановые шарниры для нашей авиационной промышленности, для Боинга и для Аэрбаса.
Так.
Ковровский электромеханический завод на китайских станках «Виктор» выпускает гидравлические картриджи, так называемые, это основной узел мехатроника, основа любой автоматической коробки передач, поставляет их в Бельгию, угу. И, соответственно, дальше они возвращаются в Россию. Угу. Раньше возвращались, в том числе, на легковых автомобилях. Сейчас, ну, это в основном силовые коробки.
Возникает вопрос у меня прям сразу, а почему у нас нет своих станков?
Вы знаете, дело в том, что у нас есть свои станки, но если подойти с этой точки, это очень интересная картинка. Дело в том, что станки «Красный пролетарий», которые сейчас не выпускаются, это, по сути дела, немецкие станки. Угу. Которые по репатриации, или, ой, забыл, как называется этот термин, неважно. Так вот, сейчас в Поволжье построена пара заводов в Кермле и тот же ДМГ «Моресейка», те же самые сборочные заводы. Только раньше они были вывезены по результатам Великой Отечественной войны, а сейчас они добровольно построены немецким бизнесом. И вы знаете, этот перечень можно по поводу сельского хозяйства, да, по поводу малого бизнеса.
Так вы, как получается, что, да. Вы сейчас даете какую-то позитивную, что ли,
Однозначно. Дело не в том, что у нас все зашибись, по-русски говоря.
Да.
Но, во-первых, мы реально на подъеме. На подъеме практически по всем отраслям. Притом на подъеме по отраслям группы А, а не по услугам, как это в Германии, допустим, или там в Бельгии. И не шоколад производим. Что касается вооружения, ну, достаточно съездить на Нижнетагильский вагонный завод. Вот. А, кстати, посмотрите, какие трамваи сейчас по Москве ходят. Это наша разработка, да, она в чем-то слизана с немецких и швейцарских, но, тем не менее, это наша разработка. Угу. То есть, понимаете, есть такая штука, называется международная кооперация труда. Ее не отменить, ее не мы придумали, не нам от нее отказываться.
Ну, а когда нас пытаются в рамках санкционной политики ограничить в этом и не допустить нас к определенным технологиям, мы же выпадаем из этого процесса?
Мы, во-первых, немецкий бизнес и российский бизнес умеют договариваться. Во-вторых, вот эти санкционные постановления, если память не изменяет, основные их два, это 414 и 838, на самом деле они звучат совсем не так, как их преподносит наша пресса. Mm. Я могу ввести любой станок, но часть станков попадает, так сказать, в группу риска, и поэтому я должен доказать, что этот станок будет работать в так называемой зеленой зоне. Mm. То есть он будет выпускать лопатки турбин, авиационных двигателей не для сухого бомбардировщика там фронтового, а для сухого пассажирского. Ну, формат, к сожалению, есть масса. Понимаете, обобщать очень сложно. Но проблема в том, что большинство из нас видит только часть поля со своей колоколенкой.
Безусловно.
Вот моя колоколенка, она, ну, может быть, не очень высокая, но я вижу множество предприятий, порядка там 3000 промышленных предприятий, которые, часть из которых не являются моими клиентами, а часть являются. Ну, почему не все? Потому что некоторым я не сумел сделать предложение, которое бы их заинтересовало. Некоторые меня не устроили, но я вижу предприятия от Калининграда до Комсомольска на Амуре, и я вижу предприятия от Мурманска до Краснодара. Это касается машиностроения. А что в судостроении? Ну, извините, я еще из той школы. Мои однокашники возглавляют судостроительные заводы, авиационные.
Я единственное, что хочу уточнить. Вот вы сказали, когда Мурманск, я вдруг сразу мне стало интересно. Вы служили там, что ли?
Ну, я из семьи военного, который там...
все понятно. Да. Это просто такая фишка, не все знают, что вот Мурманск, вы называете Мурманск, да. Ну, спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо за взгляд. Это один из наших слушателей тоже. Вот он говорит, смотря с какой колокольни смотреть, да? И вот с его колокольни идет подъем. Но он говорит о промышленности авиационной в том числе. Ну, здесь, наверное, да, можно с вами согласиться. Да, наверное, можно. Наверное, можно. Но сколько еще всего? Знаете, когда берешь, допустим, ту же самую экономику Великобритании, я посмотрел, она огромная. Думаю, почему такая большая? Ну, Великобритания вдруг, что такая большая? Что такой бюджет огромный? Я не понимаю. Захожу, начал смотреть, а там основа всего это банковские переводы и банковские операции. Чуваки просто чалят деньги из одной точки в другую, просто чужие деньги ворочают. И с этого имеют очень неплохой доход. Мы вот так не умеем, например. А было бы хорошо, если бы мы так и умели, например, да? Какие-то были бы у нас, возможно, да, как вариант, да, хотя бы рассмотреть свободные экономические зоны, допустим, как в определенных странах это делали. Ну, не знаю, у нас почему-то этого не делается. По каким причинам, я не знаю. Есть еще определенные статьи дохода в некоторых государствах, которые славятся своей, так скажем, либеральной политикой. Не в смысле либеральной, как у нас это понимают, а вообще, да, либеральной в общем смысле, которые нам... которые у нас считаются недопустимыми. Я, например, скажу про Германию. Например, проституция, которая приносит очень-очень-очень много денег Германии. И, кстати, наверное, будет неправильно говорить, что у нас проституции нет. У нас есть, и я думаю, что больше даже, чем в Германии. Только денег государству она не приносит. Это можно отдельно обсуждать. 18.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну вот мы говорили о заявлении президента России, который сказал, что экономика России поднимается, она на подъеме, и чтобы в какой-то мере, может быть, охладить горячие головы с одной и с другой стороны, я в некотором плане, как смог, вместе со слушателями разобрался в том, на каком конкретно там подъеме Россия и как растет наша экономика и насколько она действительно поднимается. Она поднимается относительно того, что было раньше, ну, год назад и два года назад, потому что год и два года назад наша экономика падала, что было, конечно, намного хуже, чем сейчас. Сейчас она на подъеме, но этот подъем достаточно невелик. 1,6 примерно процента. Цены в магазинах повышаются, с какой колокольни не посмотри, пишет Нефман. Нефман, ну, нельзя, во-первых, говорить только о ценах, и потом нельзя говорить обо всех ценах сразу. Понимаете, здесь вам даже Набиуллина по этому поводу докладывала, что повышение цен люди замечают, а понижение цен не замечают. Хотите, верьте, хотите, нет, Набиуллиной, это ваше дело. В основном дорого стало стоить то, что покупалось за валюту. То есть, например, вот автомобили очень дорого стали стоить. Почему-то вот так вот произошло. Например, я помню BMW 3-шку 328-ю, которую можно было купить в 2013 году где-то за 1,5 миллиона рублей, сейчас вы купите, ну, где-то за 2,5-3. Я не говорю, что это самая топовая комплектация какая-то. Ну, в целом, такая средняя 328-я трешка BMW. Вот она примерно будет так стоить. А акциз зачем на бензин повысили? Ну, а что вы мне этот вопрос задаете? Я, что ли, вам повышаю акциз на бензин? Акциз на бензин. Почему он удобен конкретно государству? Все очень просто. Это так, можно назвать это косвенным налогом. Знаете такое? Непрямой налог, косвенный, как хотите, так называйте. Легко собрать. То есть одно дело ввести налоговые сборы для людей, которые потом никак не соберешь. А другое дело, когда ты вводишь вот такие налоги косвенные в виде акцизов на бензин. То есть дорожает бензин, ну иди попробуй не заплати эти налоги. Ты не сможешь их не заплатить, потому что ты их будешь платить, когда ты будешь заливать бензин в машину. Все очень просто. Это эффективный метод сбора денег с населения. Все. С чем я вас, в общем, и поздравляю. Но, в общем-то, понятно, почему это происходит, и понятно... А что будет дальше происходить? Бензин будет дорожать, да. Да, это даже можно не сомневаться в этом, он будет дорожать. Все сильнее и сильнее, все больше и больше будет дорожать бензин. С каждым годом. Всегда. Вот. Не надо бояться высоких цен на бензин, надо бояться низких зарплат при высоких ценах на бензин. То есть, если вы приедете в Европу и посмотрите на цены на бензин, ну, они, конечно, там космические. И прямо слеза, вот на бензоколонку приезжаешь, и слеза у тебя идет. Но ты при этом понимаешь, что у людей и зарплаты высокие. Но обычно с высокими зарплатами приходят еще и высокие налоги. То есть разговариваешь с человеком где-нибудь в Дании, он говорит, у меня зарплата, там, называют у врача, переводишь на наши деньги. И это я разговаривал в 2012 году, там 450 тысяч рублей зарплата врача, вот я разговаривал с человеком. Сейчас это больше получается, правильно? Но и налогов там, мама, не горюй. Но в целом, конечно, в целом лучше живут. Особенно если говорить о Европе вот северной. Конечно, они хорошо живут, хорошо. Это факт. А, Турция 2 евро за литр, пишет Борис Байкер. Замечательно, замечательно, что Турция 2 евро за литр. Тут как бы вопрос очень простой. Приезжаете в Турцию, смотрите, как турки живут, дальше задаете себе вопрос, хотели бы вы жить как турки, да или нет, пожалуйста. Бюджет у нашей страны сравнимый по доходам, расходам, вот, по ВВП несравнимые. То есть мы впереди-впереди, насколько я понимаю, это что касается Турции. Ну, хотели бы вы быть Турцией? Я думаю, что вы не хотели бы быть Турцией. Есть такое ощущение. Крит 1,8 евро, пишет Брум. В Саудовскую Аравию хочу, пишет World Citizen. Есть и такие люди, которые хотят Саудовскую Аравию. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Я не знаю, как это сделать и как объяснить людям, которые видят мир черно-белым, что мир не черно-белый. Я не понимаю, то есть, понимаете, для меня это загадка. И сколько бы я ни пытался это сделать, я вот сейчас небольшое отклонение, да, уход в сторону сделал, сколько бы я ни пытался это сделать, у меня не получается. То есть объяснить людям, что нет белого и черного, невозможно практически. В основной массе люди так мыслят. Почему люди так мыслят? Я могу предположить, если вы мне позволите. Предполагаю, что некоторые не могут преодолеть некого порога развития, потолка своего развития, который где-то в школе, в общем-то, школой ограничился. Фольклором, литературой. Где намеренно есть добро и зло, оно выделяется как-то во что-то, и вот этим добром и злом люди живут, да, и вот мир у них белый и черный, поэтому они говорят, в Америке хорошо, у нас плохо, там, в Турции вот такой бензин, это хорошо, ну, то есть, мне не совсем это понятно, я как-то спокойно ко всему отношусь уже, потому что я вижу, где какие плюсы, где какие минусы, на всякий случай, для себя или для всех остальных, поэтому я бы не хотел жить в Саудовской Аравии, ни при каких обстоятельствах, то есть, я бы не хотел жить в Саудовской Аравии. Я ничего не имею против этой страны, но я бы не хотел в ней жить. Вот. Я хочу жить как турки, только южные, пишет Игнат. А не хотите ли вы жить как турки, которые учат русский язык, чтобы вас обслуживать, когда вы приезжаете кричать «Тагил»? Хотите вы жить как турки? Ну так, посмотрите, сколько в экономике Турции места занимает туристический бизнес. Сколько они вас вынуждены обслуживать, приезжающих из Северной России, так скажем. Да, с севера мира. Не слышите, Северная Россия, а из северной страны под названием Россия. Вы приезжать там и барагозить. Знаете такое слово уличное? Вот посмотрите. Готовы вы лизать пятки кому-то? Вы готовы вот здесь вот шуршать перед кем-то, кто приедет сюда? Вы готовы или нет? Вы готовы в сфере обслуживания нормально поработать? Или вы будете работать по старой советской схеме в сфере обслуживания? Когда да нет мест, и че? Вот это, вот так? Ну, то есть, если вы готовы, то пожалуйста. Если не готовы, тогда о чем вы говорите? Я хочу бы, чтобы наш курортный юг жил как турки, пишет Егор. Чтобы наш курортный юг жил как турецкий курортный, ну, не юг у них как бы... Не знаю, там можно и север, и юг сказать. Ладно, не суть. Чтобы как турецкий жил, да, вот этот кластер туристический, мы должны предоставить такой же сервис, который предоставляют турецкие наши товарищи. А для этого надо перестать мыслить категориями прошлого, когда сфера обслуживания была чем-то позорным и ужасным. Для этого нужно наконец-то понять, что сфера обслуживания – это хорошо, что организовать человеку отдых – это хорошо, и на этом можно зарабатывать очень хорошие деньги. И для этого нужно сделать так, чтобы человек, приехавший из России и соседних стран, например, в Крым или в Сочи, почувствовал, что там лучше, чем, например, в Турции. И сервис там лучше, и относится к тебе лучше, и еда лучше, и гостиницы лучше, и инфраструктура лучше, и все. Все очень просто. Отношения лучше. Понимаете? Вот тогда все изменится. А в Сочи это только для богатых, они говорят. Ну так делайте не для богатых в Сочи. Делайте не для богатых. Кто вам мешает развивать бизнес? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Вы все еще хотите говорить на эту тему, я просто пытаюсь как-то уйти на другую. Людей так воспитывают, туда ходи, туда не ходи, все проблемы в жизни от ригидности сознания, от неспособности интерпретировать события своей жизни позитивно, пишет Лариса. Может быть, кстати. Ну вот, давайте, криптовалюта. Интересная же тема, правда? Компания Kodak создаст собственную криптовалюту. По данным агентства Bloomberg, в ближайшее время появится блокчейн-платформа под названием Kodak One. Она будет нацелена в первую очередь на профессиональных фотографов и станет своеобразным реестром прав собственности на фотоработы. Пользователи Kodak One смогут с ее помощью регистрировать свои фотоматериалы и продавать на них лицензии. Оплата будет производиться в криптовалюте под названием Kodakcoin. Kodakcoin, понимаете, да? И Bloomberg отмечает, что после этих новостей стоимость акций компании Kodak на Нью-Йоркской фондовой бирже поднялась более чем на 120%. Ну что, интересно же, правда? Или неинтересно? Почему-то, когда я начинаю заговаривать о криптовалюте, о так называемом блокчейне и вообще о чем-то, я понимаю, что в большинстве своем люди хуже меня даже разбираются в этой теме. А я считаю, что я в ней разбираюсь плохо. А основная масса еще хуже. Так почему так происходит? Почему, когда в мире появляется что-то, на чем можно заработать, что-то, что может изменить вашу жизнь, допустим, или, по крайней мере, умение в этом разбираться, да? Неизвестно, сможете ли вы этим обогащаться долгое время. Неизвестно, насколько перспективен этот ресурс, и неизвестно, не схлопнется ли это как пирамида какая-то, да, вот этот самый биткоин или эфир, или, ну, вот какой-нибудь Kodak One. Пока неизвестно, пока непонятно, обман это или действительно что-то передовое, важное и что-то, что изменит мир, экономику в том числе, мировую. Но, тем не менее, сейчас можно на этом зарабатывать. Во всяком случае, раньше точно можно было зарабатывать. Но почему-то большинство это пропустило мимо себя. И вот я задаюсь вопросом, а почему большинство пропустило это мимо себя? Почему так происходит? 7373948. У меня есть ощущение, что зарабатывать деньги – это труд. У меня есть ощущение, что зарабатывать деньги – это навык. И я думаю, что те люди, которые зарабатывают деньги, они достойны уважения. Как вас зовут, Илю? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Влад зовут.
Да, пожалуйста, Влад.
Вот я сам тоже занимаюсь этим. Можно сказать, уже практически вторая основная работа.
Угу.
Что я вам могу сказать? Вот в последней неделе декабря она была очень сильная для всякого рода альткоинов.
Uh-huh.
Это что я имею в виду? Это альтернативные монеты, помимо битка.
Да.
Потому что биток начал падать, и многие другие монеты, ну, в частности, к примеру, вот вы говорите, люди упустили возможность, да?
Допустим.
Вот в начале, в середине декабря в кругах, на форумах, на площадках, кто этим живет, все знали, что и такая монета, она называется Ripple.
Uh-huh.
За ней стоят банковские структуры, что она очень сильно вырастет в капитализации своей и стоимости. На тот момент, когда эти слухи только начинались, это было начало декабря, она стоила 40 центов. Значит, в пике своей, где-то, ну, уже на праздниках, она стоила $3 и, чтобы не соврать, 85 центов,
uh-huh.
почти $4. Соответственно, ну, сами можете посчитать, монета дала фактически 4 конца.
Uh-huh.
Сейчас, на сегодняшний момент, ее стоимость доллару 80 с чем-то, она где-то вот устаканивается. Значит, по поводу того, как с этим разбираться и что с этим делать. Для большинства людей это закрытый рынок.
Вот.
И в тот момент, когда вам будет лично казаться, что вы этим занимаетесь, и вы вроде бы что-то понимаете, вы поймете, что вы ничего не понимаете.
Да.
Потому что каждая монета, вот из альтов, я не беру биток, как она растет. Есть, к примеру, вот производитель монет. Да, вот вы взяли и создали свою монету. Вы, например, достаточно крупный. Приходит к тебе крупный инвестор и говорит, давай вот я буду использовать эту монету для оплаты того-то, того-то, и мы закачаем в нее большую сумму денег. И что они делают? Они начинают пайпить вашу монету. Грубо говоря, люди начинают вкладывать деньги в вашу монету.
Да, а она начинает расти, все остальные видят рост, начинают покупать. Конечно,
да,
все традиционно.
Да. И вот в этот момент именно те люди, которые садили вашу монету денег, они начинают продавать резко все, что как бы все монеты, которые у них есть. Соответственно, они в плюсе, вы в плюсе, так как у вас по-любому есть энное количество монет. И после вот этого роста, скачка, она начинает планомерно спускаться обратно вниз практически плюс-минус к тем же показателям, на которых она была.
Да.
И вот когда, в какой момент нужный альт, нужная монета, ну, стрельнет, это надо обладать хорошим инсайдом, очень хорошим, и заграничным, так как в России у нас, кроме эфира, как бы нету таких сильных монет. Там есть какая-то ред-монета, еще что-то. Бред какой-то. В общем,
вот вы понимаете, вот наши слушатели некоторые пишут, в общем, о чем вы говорите, зачем это говорить. Вот я просто вспоминаю, как появлялся, да, биткоин, и когда он только входил в новостное пространство. И я помню даже, вот знаете, признаюсь, свою ленивую реакцию на него. Значит, как она, в чем она заключалась? Ой, да что там, какой-то биткоин что майнить? Зачем мне это надо? Да, я пойду, да. пойду там, я не знаю, поем, в кино посмотрю. Сейчас я думаю, что лучше бы я тогда все-таки по-другому отреагировал. И,
тоже.
Вот.
Вот понимаете? Мы с вами одногодки примерно, и когда вы узнали, об этом же я же узнал.
Вот.
И для меня это было настолько темное кино, как вот вы помните,
и вот, фильмы, и вот знаете, вот эта мысль, и вот эта мысль, да.
Продают, звонят. Вообще, да, как
да. И вы знаете, как это? А зачем разбираться? Вот, зачем? Да, к черту.
Весь
черту.
Вопрос в этом.
Конечно.
Но лень. В этом можно, я считаю, особенно вот для людей, там я не беру никакие там возрастные цензы, но для людей, которые более-менее вот продажники и люди, которые склонны к технической составляющей, потому что вот мой партнер, к примеру, он технарь. Почему? Потому что мы изначально начали с майнинга, и потом просто поняли, что выгоднее, ну, если это правильно этим заниматься, все-таки заниматься криптой на бирже. Потому что майнинг, к примеру, это очень долгая игра. Вот сейчас буквально майнинг, он вот намного выгоднее, чем вот наше оборудование сейчас дает вот именно сейчас нам практически в два раза больше прибыли, чем оно давало еще там, к примеру, 3 месяца назад. Это потому что вот то, что мы делаем на майнинге, это привязано к стоимости эфира. Вот сейчас эфир вырос, он сейчас в пике находится, почти 1500, 1300 сегодня. И поэтому как бы и прибыльность растет. Но опять же, эта игра долгая, но она, ну, стопроцентная. Вы в любом случае что-то отобьете.
Понятно.
А игра на бирже – это закрытое кино.
Понял. Я, кстати, вот к этому тоже пришел, спасибо большое, что именно когда ты играешь на бирже, когда ты торгуешь... Тут-то и появляются люди, умеющие торговать. Когда ты что-то создаешь, а по сути, вот майнинг это и есть создание, да? Ну, это ты создаешь. Это совершенно другое. Ну, вот я прочитаю одного из наших слушателей, который много написал, пока вот я общался с другими. Спекулировать и зарабатывать это разные вещи, не находите, пишет Сергей. Уважать, к примеру, можно фермера, который производит продукт, но никак не спекулянта, который ничего полезного для общества не делает. А биткоин — это инструмент для спекуляции. Обычному человеку от него никакой пользы нет, пишет Сергей. Вот, Сергей. С таким же успехом, как биткоин, можно играть в казино, пишет Сергей. Не совсем. Объясню, почему. Вот эти все разговоры про спекуляцию, это все модно и круто, наверное, было в Советском Союзе. И, в общем, с вами можно в какой-то степени согласиться, что, по сути, спекулянты, они ничего не делают. Но вот опять же вам, сейчас я вот, простите, да, я специально для вас сделаю это. Так, экономика Великобритании. Я для вас найду. 10-я экономика по объему ВВП. Мы 6-е, они 10-е, но вы можете сравнить, насколько они меньше нас, да? Так, экономика Великобритании, сельское хозяйство, нет. Ведущим сектором британской экономики, так, это сфера услуг, лидирующее положение в ней занимает финансовая составляющая 27,7% ВВП, определяющую специализацию страны в системе международных экономических отношений. Британия осуществляет 10% мирового экспорта услуг банковских, страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного программирования. Итак, они и есть спекулянты, Великобритания. И они на этом зарабатывают деньги. Хорошо ли живется от этого жителю Великобритании? Я думаю, что хорошо. Поэтому то, что вы называете спекуляцией, некоторые называют по-другому и, в общем, не страшатся этого. И да, с точки зрения вот такого геройствования и чествования человека труда, а не того человека, который деньгами зарабатывает деньги, вы, конечно, правы. Конечно, правда. Но с точки зрения рыночной экономики, с точки зрения того общества, в котором вы уже давно живете, вы отсталый человек, который пытается отрицать действительность. Это как после разрушения Советского Союза жить в Советском Союзе, понимаете? То есть это большая беда, это большая проблема, это неумение социализироваться, это отсутствие гибкости, все. То есть человек застревает в прошлом окончательно. Это как зачем мне пульт от телевизора, я лучше подойду и нажму на кнопку. Понимаете, о чем я говорю? А зачем я буду в интернете платить штраф, я пойду в банк и там заплачу штраф, вот так вот квитанцию принесу. Зачем мне ваши госуслуги? То есть вы отстали от времени, Сергей, вот в чем проблема. А есть человеки, которые зарабатывают бездельем. Безусловно, они есть, Николай. Есть, Николай. Биткоин – это обычный пузырь, пишет Алексей. Алексей, предположим, вы грандиозный специалист в сфере экономики, и вы способны определить, биткоин – это пузырь или не пузырь. Я вам доверяю, допустим, потому что вы, наверное, очень большой специалист, и вы мне по дружбе написали в Telegram, говорит Москобот. Я вам доверяю, я принимаю вашу позицию, но при этом я говорю, ведь на пузыре тоже можно зарабатывать. Если ты умеешь это делать, если у тебя есть определенный навык. Как получить этот навык? Потратить время. Потратить время, войти в курс дела, научиться. Понимаете, да, о чем я говорю? Либо найти людей, которые обладают этим навыком, нанять их, и они будут работать на тебя. Но этим можно зарабатывать. Этим можно зарабатывать. Не глупо зайдя там своей бабке в пулив куда-то, да? Нет, нет, зарабатывать, если у тебя есть мозги. И я уважаю тех людей, которые могут зарабатывать из ничего. Сами подумайте, некоторые люди зарабатывают из ничего. Из пустоты вообще. Что, какие-то коды, куда, зачем, они что-то майнят, куда-то передают. Чем обеспечена эта валюта, вообще не ясно. Обеспечена конечностью. Ну, то есть тем, что она конечна. То есть эмиссия не может быть бесконечной. Все. То есть нельзя все что-то добавлять. Вот будет там, сколько я битка, я не помню, 1 миллиард там, что ли, его будет. Что я сейчас, или миллион. Я, и простите, пожалуйста, я могу здесь ошибиться. Ну, короче говоря, там не допечатаешь денег в итоге. А как спекуляцию не назови, суть ее не поменяется. Спекулянт не делает деньги, он перекладывает в свой карман деньги тех, кто их делает. Пишет Игнат. Хорошо, Игнат. Именно с этим пониманием мира продолжайте жить. И все. Тут я вот больше вам ничего добавить-то и не могу. Вот вы люди, отрицающие спекуляцию, вы люди, живущие в рыночной экономике, отрицающие спекуляцию. Вы отрицаете существующую действительность. Вот как-то так, если можно так сказать. Просто, давайте, не существующая действительность, она существует так и так. Это вот тавтология получается, да? Речевая избыточность. Просто вы отрицаете действительность. И вы говорите, это плохо. Хорошо, я вас понял. Вы не хотите зарабатывать. Это ваша проблема. Это не проблема этих людей. Они умеют, я восхищаюсь. 21 миллион. Спасибо большое, Санечкасон. МММ тоже пузырем, а сосед Волгу... Пузырь был, а сосед Волгу забрал в свое время оттуда, пишет Джекпот. Да, а многие Волгу там оставили. И вот я как раз восхищаюсь теми людьми, которые умеют в нужный момент забрать Волгу. Я не умею, я вам честно признаюсь. Я из тех людей, кто доллары по 80 покупал. Я хочу это подчеркнуть. Я не умею. И поэтому я всегда смотрю на них и думаю, черт побери, какие же они пронырливые, а? Какие же они хитрые, как же они умеют это все организовать. Крутые ребята. Все, давайте в движение отправимся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. 6 баллов пробки в Москве. Ну, надо сказать, что вы потихонечку возвращаетесь. Если это спекуляция, то любой ритейлер спекулянт, но никого это как-то не беспокоит. Татьяна, вы абсолютно верно говорите. Ну, точно. 7373948. Каждый, кто купил в большом магазине и в свой маленький ларек привез что-то и продал чуть подороже, спекулянт, естественно. Потому что, а что он сделал? Что он произвел? Ничего же он не произвел. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, шоссе энтузиастов, напротив серпа и молота бывшего. Стоим. Авария в левом ряду.
Напротив серпа и молота.
Да.
Что там строится, напомните.
Сейчас построили жилые комплексы, а был завод металлургический,
был, я практику проходил. Так что же, люди не хотят ковать металл, люди хотят купить квартиру?
Наверное.
Странно.
Денег с этого снимут больше.
Да, да. Да, спасибо большое. Вы как-то не хотят люди на серпе и молоте ковать металл, понимаете? Ну, нет такого. Не хотят гибнуть за этот металл. Хотят, чтобы им квартиры построили и жить там. 7373948. А знаешь, как они на эти квартиры заработают? На воздухе, на эфире, на битке. Ни на чем вообще. Из ниоткуда. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. С наступившими праздниками, Елисей Матвеевич.
Да, Елисей, пожалуйста.
По Ленинградке стоять начал от Динамо до Войковской, потом от Головинки и до речного вокзала. Там в левом ряду у речного вокзала BMW догнал что-то очень большое. Пистолет, что ли?
Жаль.
Печалька.
Да, печалька. Сочувствуем этим ребятам и девчатам отважным, которые бьются на наших дорогах. Джек Воробей говорит, ЖК символ там только 20 минут назад пролетел. Джек Воробей. Что? А вот, может быть, в символе квартиру купить? Нормальные там цены, там всего там сколько? Ну, где-то 18 миллионов я смотрел там. Ну, так-то нормально. За двушку, я думаю, нормально. Сейчас мы на эфире поднимемся на битке. И нормально, и возьмем. А вы сидите, рассказывайте всем, какие мы спекулянты, как мы делаем деньги из воздуха. Мы сейчас поднимемся на эфире, и все. Как хотите. На кодек коине поднимемся. Поняли? И будем жить себя, кайфовать. Ну вот, а вы будете из замкат на нас гавкать, а мы будем кайфовать в ЖК символ там или где там, я не знаю, в какой-нибудь там. Че, он нормально, он вообще нет, этот дом нормальный, нет. Вы сами все прекрасно понимаете, просто придуряетесь и троллите, пишет Сергей. Да нет, Сергей, я как раз не придурюсь, это вы как будто бы придуриваетесь, называя спекулянтами и считая некоторых людей, считая, что спекуляция это плохо. Так мир сейчас построен на спекуляции, ничего не поделаешь, финансовый я имею в виду, да, экономический. 19:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, январь, день 10. Ярослав спрашивает, что на Кутузе произошло. Там какой-то трэш в районе трешки, скорые МЧС с пожарными. Это, кстати, программа Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте. Но мне говорили, что на Кутузе вроде бы сбили человека. Ярослав, может быть, это конкретно с этим связано? Правда, тогда что там делает МЧС, не могу сказать. Если у кого-то есть какая-то информация, пишите на +7 925 48 94 8 и на «Говорит МСК Бот». Мир сотни лет был построен на рабстве, но мы же сегодня не говорим, что это хорошо. Также не надо сегодня оправдывать спекулянтов, пишет 35-й. По-моему, у нас наш разговор зашел в некий смысловой тупик, и некоторым моим почему-то не понимающим меня слушателям надо кое-что объяснить. Вы можете оправдывать спекулянтов, вы можете не оправдывать спекулянтов, это ваше дело. Я никого не оправдываю здесь. Мне, в принципе, все равно, заработаете вы денег, заработают спекулянты денег. Как будет жить ваша семья, допустим? Я не несу за это ответственность. Я не глава государства, я не состою в правительстве, я не депутат. Я не несу ответственность за ваше будущее на данный момент. Поэтому мне, в общем, все равно, какое будет ваше будущее. Это ваше будущее, это не мое будущее. И я говорю о том, что кто-то умеет создавать деньги из воздуха, а кто-то этого делать не умеет. И, вероятно, те, у кого сильно сейчас бомбит, подумали, что я хвалю спекулянтов. Это не так. Но я вам говорю, что они умеют что-то, чего не умеете вы. И у вас есть два пути решение этого вопроса. Первое – научиться делать. Второе – сидеть и критиковать спекулянтов. А, хорошо, есть третий путь – изменить мир. Изменить мир к лучшему. Ну, допустим, вы троцкисты. Или вы верные ленинцы. Или кто вы еще там, я уж не знаю. Ну, попробуйте. Это ваше дело. Ну, вы примерно знаете, как мир меняется к лучшему, и как избавиться от этого гнета капитала, и как избавиться от спекулянтов. Ну, история показывала примеры. Пока не получилось. Может быть, вы новый Ленин. Кто знает. Но я сильно сомневаюсь, что конкретно вы новые Ленины, потому что тратить так бездарно время на сообщения злые по отношению к людям, которые зарабатывают деньги, ну, не знаю. Тот ли это масштаб? Думаю, что нет. Смотрел фильм «КВНщики»? Нет, не смотрел и не буду смотреть, Андрей. Я не восхищаюсь КВНом, и мне на него всегда было плевать. Играл в КВН, потому что нечем было другим заняться, наверное, с друзьями было весело. Как существующая некая тусовка, меня КВН никогда не интересовал, в принципе. Похоже, вы апологет капитализма, но вскоре маятник может качнуться влево, но кто будет тем реакционером, предводителем? Господи, это 48-й. Еще раз, 48-й. Я не апологет капитализма. Я объясняю простую вещь. Еще раз повторяю. Прошу прощения всех слушателей, которым уже давно все поняли с первого раза, и им приходится переслушивать все по 10 раз. Еще раз, 48-й. Доношу мысль. Вы живете в капиталистическом мире. Вы живете в рыночной экономике. В рыночной экономике люди, торгующие чем-то, зарабатывают деньги. Вы можете зарабатывать деньги, можете не зарабатывать деньги на торговле. Это ваш выбор. Но я вижу, как люди, умеющие торговать чем-то, зарабатывают лучше тех, кто не умеет торговать. Я предлагаю вам, возможно, задуматься над этой тенденцией. Если вы не хотите задумываться, не задумывайтесь. Все. 7373-948, телефон прямого эфира. Я готов это обсуждать. Безмерно и очень долго. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый да. вечер, Сергей.
Да.
Я так понимаю, немного в заблуждение ввели всех остальных и сами себя. Есть рыночные отношения, которые взаимодействуют между собой каким-то товаром, и кто-то за что-то получает и остается доволен. Даже если он получил товар немного дороже, чем он должен быть в принципе.
Но.
А есть отношения, которые, я бы не сказал, что они рыночные отношения.
Но они
это
рыночные
отношения, которые продали кому-то, а на выхлопе кто-то последний должен пострадать за всех. Один крайний, который останется в конце, он останется без всего. И он не один останется, а останутся многие, когда разваливаются так называемые вот эти вот отношения, только не рыночные.
Я
рыночные
понял.
Это продал товар. Один продал другому товар, тот доволен с этим товаром сидит.
Так вот, другому смотрите, товар. допустим...
Виртуальные какие-то мощности виртуальные идеи дают. Это раздувается, они перестают.
А кто покупает-то? Кто покупает-то их?
А покупает тот, кто хочет быстро в короткую нажиться.
Играет. Все, спасибо большое. Значит, кто покупает что-то виртуальное? Тот, кто хочет это купить. Зачем он это покупает? Чтобы разбогатеть. Дальше все зависит от его квалификации. Либо он дурак, ни в чем не разбирающийся, теряющий деньги. Как я, когда доллары по 80 купил. Дурак. Не разбирался, просто купил. Либо он осведомленный гуру, который на этом заработает. Все, все очень просто. Все зависит от квалификации. Дело не в том, что продают и что покупают. Дело в том, что вы не можете это купить выгодно и продать выгодно. Вот в чем дело. Понимаете? Дело в том, что вы не разбираетесь в вопросе. Вот я не разбираюсь в вопросе, я и не покупаю. Но если я зашел на рынок, и я говорю, я хочу купить что-то, и я покупаю это что-то. Это что-то может упасть в цене, а может подняться в цене. Я покупаю это, потому что я предполагаю, что оно поднимется в цене, а оно может опуститься. Если у меня недостаточно аналитики, я не готов, оно может пойти не так, как я хотел. Я взял и купил доллары. Доллары же, да, они же чем-то обеспечены. Экономика США, да, допустим, они обеспечены экономиками другими мира. Например, нашей, которая вкладывается в доллар. И я такой, ну, наверное, пойдет доллар вверх. Я его купил, а он пошел вниз. Так же и здесь. Например, я вот считаю, что вверх пойдут какие-то самолеты. Это авиакомпания. Вот компания, производящая самолеты. Она пойдет вверх. Вот, вырастет ее там капитализация, все что угодно, как это не назови. Денег больше будет. Я вкладываюсь в нее, а она рухнула. Я прогорел. Все. Че, это рынок. Рынок. На рынке есть два человека, который покупает и который продает. И один и другой может остаться в дураках. А могут и вместе остаться в дураках. Ну, Сколько долларов купил по 80? Да, немножко, Джордж, на самом деле. Там не страшно. Это я так экспериментировал. Короче, каждый работает как может, пишет Константин. Ну, типа того, я предполагаю. 7373-948. Изменить мир можно. Но изменить мир — это долго обычно. Ваша жизнь очень короткая. Вы либо сегодня зарабатываете... И учитесь зарабатывать, и учитесь действовать в том мире, в котором вы есть. Либо вы ждете изменения мира, а его может и не наступить. Допустим, вот мне некоторые слушатели пишут о том, как произойдет новая революция. Значит, маятник качнется, и меня они вздернут на дыбе. Это очень интересно, но здесь есть несколько но. Первое, это совершенно не значит, что вы станете жить лучше. Ну, это первое. То есть даже если вы всех вздернете вокруг, это не значит, что вы будете жить лучше с экономической точки зрения. Это первое. А второе. Ну, хорошо, вам понадобится где-то 30-40 лет дополнительно еще после революции. Не факт, что вы выживете. Вы можете умереть. Вы старые. Многие из тех, кто чувствует себя революционером и звонят мне с революционерами, с революционными намерениями, по голосу старые люди. Вы, скорее всего, умрете до того, как революция даст свои плоды. Все. Ваша жизнь, она как бы может измениться только если вы быстро, исходя из условий, которые вам даны, ее измените. Все, больше никаких у вас шансов нет. И сидеть в 60 и рассуждать о революции, это настолько глупо, что даже стыдно за вас. Знаете, почему это глупо? Потому что никакие вы не революционеры. Вы просто, например, в 60, если вы рассуждаете об этом, о каких-то революциях, вы, скорее всего, просто пытаетесь оправдать себя. Ну, вы поняли, что уже как бы все, уже как бы пора там успокаиваться, а оправдать себя нечем. Потому что почему-то этот богатый, а этот не богатый, а я, например, нет. Почему-то этот в 20 лет миллиардер, а я почему-то в 60 там не миллиардер. Ну, проблемы, я прекрасно все понимаю, в общем. 7373-948. Я не прав? Вы хотите со мной поспорить? Давайте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Алексей.
Да.
Я не молодой человек.
Да.
Хочу вам выразить свое уважение за то, что я когда-то услышал, что как вы оценили фильм «Сталинград». Самый отвратительный. Здесь мы с вами согласны.
Да. А здесь не согласны по сегодняшней теме.
Да.
Давайте
я угадаю. Я согласен с вами. И очень хорошо, что вы хорошо ведете передачу.
Ну, спасибо.
Петр... Первый, это любил говаривать. Нужно больше говорить и больше слушать, дабы дурость каждого была видна.
Вот это тут... вы сейчас меня ругаете, я так понимаю.
Нет, не вас. Часто ваших слушателей, которые иногда проявляют откровенную дурость. А что касается вас, то вы еще молодой человек, и поэтому, наверное, вот оперируете терминами рыночная экономика, рынок.
Ну, допустим.
Вообще рынка не существует.
О!
Существует он существует в разных модификациях.
Так.
Есть рынок шведский, есть рынок бандитский. Всегда на рынке есть регуляторы какие-то.
Угу.
И если вы знаете хорошо рыночную экономику, то вы должны знать, как она регулируется. А регулируется она очень жестко.
Так.
Во многих странах.
Расскажите.
Поэтому... Поэтому, конечно, здесь вы правы, что каждый свои возможности должен использовать. А что касается вот этих товарищей, которые говорят о том, что можно много сколотить денег на всяких спекуляциях, то поверьте мне, что когда вы выйдете со своей студии, и эти друзья пойдут, они пойдут в магазин, который кто-то произвел продукты, кто-то работал, кто-то произвел электричество, которое горит в ваших станциях, в ваших студиях. Это не спекулянты, это те, кто реально работает. И вот чем больше будет таких людей, тем будет лучше для всех нас. Спасибо большое.
Да, спасибо. Я и не спорю, что реальный сектор экономики и производства необходим для нас. Я прекрасно понимаю, что на спекуляциях вы не сможете есть, потому что вам нечего будет купить, например. Но я еще раз подчеркиваю, что есть люди, которые умеют зарабатывать деньги. Вот они умеют делать деньги из денег. Понимаете, деньги из денег. Вот как-то у них получается. Это какой-то чудесный навык. У меня его нет. Я вам еще раз говорю, у меня нет навыка создавать деньги из денег. Но я не пытаюсь этих людей судить. То есть я не говорю, вот они идиоты, создают деньги из денег. Какие же они подонки и негодяи. А что это они подонки и негодяи? Они подонки и негодяи только в том случае, точнее, только потому, что я этого не умею делать? Или потому, что они богатеют, как будто бы ничего не производя, правда? Ну и черт побери, для этого нужны определенные интеллектуальные затраты. Я же не научился, они научились. Как они научились это делать? Наверное, они потратили на это время. Наверное, они потратили на это свои интеллектуальные ресурсы. Как из ничего делать деньги? Ну как? Вот понимаете, одно дело, когда какой-то человек после распада Советского Союза садится на нефтяные деньги или там на металлургию, еще куда-нибудь. Ну, знаете, как это происходило с приватизацией и прочим. Лучше меня знаете, если старше меня. Это одно дело. Такой вот миллиардер. И у нас таких миллиардеров полно. И, в общем, они не вызывают уж большого уважения. Давайте говорить откровенно. Хотя сохранить деньги – это тоже, в общем, сложная задача на самом деле. Мало получить, еще их надо сохранить. А есть люди, которые создали что-то из ничего. Что-то из ничего. Вообще, непонятно, как они это сделали. Вот биткоин, кто его создал? Кто этот человек? Непонятно, но там есть предположение. Что это такое? Почему это работает? Почему на данный момент это работает? Могли бы вы на этом заработать, если бы вы чуть раньше там включились в игру, а не сейчас? Сейчас это уже сложно. Сейчас уже, говорят, поезд ушел. Сейчас можно расслабиться и наблюдать за происходящим театральным действием со стороны. А если бы вы были чуть-чуть расторопнее интеллектуально, если бы я был чуть расторопнее в этой сфере и врубался бы в каждый... Не врубался, в смысле понимал, а врубался, врывался бы в каждый новый процесс, чтобы его понять, жадно поглощал эту информацию, да, учитывая риски, чуть-чуть пробовал. Как-то вот наступить туда, да, вот эту почву я бы пропустил. Может быть, лучше бы было бы. Да, скорее всего, лучше бы было бы. Скорее всего, я бы имел больше, чем сейчас. Вот. А поскольку большинство максимально инертно, максимально лениво и не хочет ничего изучать, в принципе, а единственное, что нравится большинству из нас, я часто попадаю в эту категорию, абсолютно четко я это осознаю. Просто раскритиковать кого-то, кто что-то делает, потому что, да вот скоро этот видок сдохнет, а Илон Маск — это мошенник, который всех обманывает. Ну, понимаете, да? А самому главное ничего не делать. Просто, когда ты видишь, что кто-то чуть-чуть вот так взлетел из твоего болота, вверх чуть-чуть поднялся, что этот ублюдок, а? Он же мошенник и негодяй, подлец. Вместо того, чтобы самому подниматься. А так, что еще? Почему только 21 миллион битков? Ну, говорят, что 21, потому что и все. Потому что больше не получится. Наш народ считает, что воровать честнее, чем спекулировать, пишет Алексей Фрей. Илон Маск шикарен, пишет Вячеслав. Вот хотите, я сейчас спрошу. Вот есть такой человек сегодня, Илон Маск? Вот я сейчас отобью все звонки, и много про него рассказывают центральные телеканалы, да, какой он вонючий мошенник, этот Илон Маск. Вот ваше мнение по поводу этого человека, пожалуйста, 7373948, из ничего, вообще непонятно, чем занимается, вообще непонятно, какие-то фантазии вообще, бомбить Марс предлагает, понимаете, водородными какими-то ракетами, ну, в смысле, ну, понимаете, ядерные бомбежки Марса предлагает, чтобы там вода зародилась, вот такой человек. А вот что вы о нем думаете, пожалуйста, и думаете ли вы о нем, вообще знаете о нем? Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Илья, да. Домашний трейдер.
Да, пожалуйста.
Конечно же, про Илон Маска, да.
Вот, видите, вы, простите, я перебью вас, вы домашний трейдер, вы как раз тот самый спекулянт, которого все ненавидят, правильно?
Конечно, да, пускай дальше меня ненавидят, я буду счастлив, потому что финансовая грамотность населения на таком низком уровне, что для меня это только плюс.
Конечно, вы всегда будете зарабатывать на нас, кретинах, правильно? И вас это...
Конечно, да. Сидя дома и портя воздух у себя дома же. Не раздражая никого на улицах, в метро, еще в банках.
Кайфовать.
Только выходить за продуктами, да. Ну это ладно, давайте, бог с ним.
Да, давайте.
А об этом, о Илон Маске. Да. Конечно, я о нем слышал, человек-инвестор, создает интересные проекты. Над ним точно так же сейчас многие смеются, как-то к нему серьезно не относятся. Точно так же, как и к биткоину, когда он стоил $1000 и говорили, что ну все, теперь можно наблюдать. Он уже с 30 подрос до 1000, а теперь мы просто наблюдаем. Также Илон Маск. Прогресс в сфере электроники, компьютерных технологий с каждым годом становится все круче и круче. И его проекты рано или поздно тоже осуществятся, точно так же, как и полет на Марс. С другой стороны, насколько человечество сейчас развивается в плане созидания того, чтобы колонизировать другие планеты, вот это другой уж вопрос. А с точки зрения, как вот он свои инвестируемые деньги будет отбивать, вот это тут тоже все-таки как-никак он миллиардер и бизнесмен.
Угу. Но самое, ну, знаете, что интересно, говорит, когда берешь список миллиардеров зарубежных, и тут смешно, у них в первых строчках обычно какие-то там, знаете, изобретатель, там, математик, ученый. У нас берешь миллиардер, бизнесмен.
Конечно,
потому что все это сырье и миллиардеры в основном.
Кстати, хотел вам еще сказать, mm-hmm. что люди, которые получали Нобелевскую премию, ну, естественно, превалирующее большинство это американцы, ну, европейцы тоже есть, они все точно так же становятся потом в итоге миллионерами. Но при этом они несут свое клеймо, главное это ученые.
Ну да. Ну да. Да. Да,
а
я
у
понял.
Нас, к сожалению, быстренько без
да, да,
а
да,
у
да.
К сожалению, у нас, к сожалению, Григорий Перельман уехал в Швецию, но уехал он не по собственной воле, ему просто дали лабораторию, плюс дали инвестиции безграничные. Если не ошибаюсь, королевство, да, вот
Швеция. Я вот не отследил судьбу Перельмана, я вам честно скажу, Швецию, говорите,
да,
уехал.
Да? Он сейчас в Швеции, да, ему mm-hmm. дали второе гражданство, то есть у него двойное гражданство России и королевство Швеции, да. Он сейчас там трудится, ему предоставили лабораторию, потому что, ну, жить в Купчино, извините, в однушке, в Хрущевке, где ему не дают работать, не
ну,
дают.
Ну, он, знаете, такой, про Перельмана можно сказать, помните, это была такая история резонансная, что он деньги не взял. Я думаю, что его привлекло здесь не то, что он будет не в однушке жить, а вот конкретно ему дали лабораторию, сказали, мужик, давай, вот у тебя лаборатория, работай.
Так ведь он же ведь сказал, почему он не взял премию. Угу. Он же ведь объяснил.
Да.
Он сказал, что я не могу брать премию, где я, можно сказать, что на коленочках доказал теорию Пуанкаре, да? На коленочках в России в своем университете. Где в меня чуть ли государство...
Нет, а про премию другую говорили. Там он что-то не брал, какой-то миллион ему где-то кто-то что-то давал.
Сейчас. Ну, Нобелевскую премию.
Нобелевскую, да.
Нобелевскую премию, он не взял деньги. Он сказал, да. что я не хочу брать премию, потому что я делал еще на коленках своих, да, вот доказывал эту теорию, в стране, где я не нужен.
А, вон как. Я такого объяснения не слышал. Я слышал другое, что он такой... спасибо большое. Мужичок все-таки не от мира сего, да? И он вообще не думает такими... категориями, как деньги, ему не интересно. И в этом плане тогда бы стройно укладывалась другая модель, когда ему говорят, слушай, переезжай к нам, у нас тут лаборатория классная. И он такой, о, можно там считать, сидеть, у, и поехал считать. Всего на всех не хватит, потому что всего мало, а всех много, пишет лимузин. К сожалению, нельзя колонизировать Марс, там из-за силы притяжения сперматозоиды не смогут оплодотворить яйцеклетку, пишет Бату, 21. И все, Бату, что вы? С биткоином есть шанс, готовят новый протокол, расширяющий количество монет, пишет Петр. Сережа Мавроди думает этими категориями, пишет Николай. Это правда, с биткоином есть... Так, нет. Море Маск шикарен... ну, видимо, Илон, да? Шикарен тем, что ему хватает смелости и упорства делать, а не рассуждать. Этим, кстати, многие англосаксы от Восточной Европы отличаются, Максим Фомин говорит. А в сторону... Вы ушли в сторону еврейскую от темы. В еврейскую сторону ушел? Я просто не заметил, в какой момент я ушел в еврейскую сторону. Но то и нужны акулы и волки, чтобы есть слабых. Это и есть закон джунглей и рынка, который прививается нашей стране, говорит Скиф. Прививается нашей стране. Я вас понял. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Сейчас движение.
В движении.
Где вы едете, что видите, рассказываете, человек не может... Да, это по поводу движения, я вас прошу, звоните 7373948. В Москве сейчас 5 баллов пробки. Маска ненавидит лишь за то, что он приносит пользу штатам, пишет Игнат. Ну, наверное, да, но я до сих пор не могу понять. И вот, знаете, я взываю во многих программах. Я не скажу, что я верю в Маска как вот в человека, который сам по себе все делает. Я уверен, что это хороший имиджевый проект США. Но что мешает создать в России из человека какого-то этот имиджевый проект, что мешает нашему правительству вложить в кого-то деньги, в человека, создать этот образ передового классного парня из России, который предлагает миру потрясающие сверхидеи. Что мешает? Я не знаю, что мешает. Это ведь не так дорого. Это ведь не так дорого. Почему? Почему не сделать? Не знаю почему. Потому что пока вот догадались про YouTube. Пока мы вот короли Ютуба, как я понимаю. Вот сюда у нас и миллиардеры вкладываются, и все, айфоны разыгрывают. Ладно, 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Кудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем программу. А у нас в назве нет такого человека, мы тут говорили про Илона Маска немножко, нет такого человека, вспомните, модернизация нанотехнологии скрепы, пишет доктор Джекил. Ну, почему-то не догадались у нас. Там, знаете, на самом деле, по поводу Илона Маска, конечно, много претензий. Говорят, государственные дотации какие-то. Чувак живет за счет обнала. Я все прекрасно понимаю. Я все эти доводы принимаю. И я понимаю, что Илон Маск, не имея поддержки государственной, американской, ну, не был бы тем Илоном Маском, который он стал. Это понятно. Это понятно. Меня интересует другой вопрос. Почему у нас не могут создавать вот эту картинку? То есть вот, например, я смотрю голливудский фильм, да, любых годов, 70-х, 60-х, какая разница. И я имею в виду мейнстрим. Счастливые, улыбающиеся, красивые женщины, счастливые, улыбающиеся семьи, какие-то белые зубы у всех, прекрасные дети, восхитительные дома. Что, мы не понимаем, что в США всегда были, есть и будут гетто? Мы не понимаем, что там есть проблемы? Конечно, мы все понимаем. Но американцы рисуют классную картинку. Они умеют продать. Они торгаши, они спекулянты. Вот реально, хорошие спекулянты — это американцы. Пока вы ненавидите спекулянтов, американцы умеют спекулировать. Они умеют продавать ничто. Они умеют продавать даже свои деньги. Свои деньги, которые давно уже ничем не подкреплены, это тоже ни для кого не новость. Но они это умеют делать, мы этого не умеем делать. И я исхожу только из одного. Не хочу я хвалить американцев там, да, и восхищаться ими в этом плане. Я хочу спросить сам себя и спросить всех нас остальных, почему мы не научимся это делать? Почему нам не научиться это делать? Почему нам не стать лучшими в этом? Почему нам не научиться? Почему нам не создать своего Маска? Почему нам не взять... Ну, вот был у нас когда-то там Павел Дуров, да, которого... То ли выжили из страны, то ли он бежал из страны, там разные оценки. Почему бы на нем не зарабатывать в свое время было? Почему бы его не поддержать в свое время было? Потому что он такой человек, он дурной какой-то или что? Но сделайте другого, придумайте другого, сделайте образ. Пускай весь мир думает, что у нас есть сверхтехнологичный классный чувак, который предлагает какие-то суперидеи. Колонизация хоть Юпитера, мне вообще все равно. Пускай у нас будет некий вымышленный дутый персонаж мифологический, который заставит некоторых подростков, детей думать о том, что они хотят стать космонавтами, и хотят стать изобретателями, и хотят стать еще кем-то, а не только предпринимателями или звездами шоу-бизнеса или рэпа, что тоже, наверное, неплохо быть человеком востребованным в этих сферах, но с этим у нас уже вроде бы все в порядке. Молодежь потянулась в шоу-бизнес, тут уж спора нет. А вот почему-то науку как-то попытаться в мейнстрим вывести у нас не хватает чего? Фантазии, не хватает денег, не хватает желания, не хватает навыка, умения. Чего нам не хватает? Почему? Ну вот Сколково строили. Ну что Сколково? Ну вот что? Я против того, чтобы у нас появлялись нанотехнологии? Нет, я за это. Я хочу, чтобы у нас были самые передовые нанотехнологии, чтобы мы диктовали всему миру, как нужно в технологиях действовать. Но нет, не получается. Почему не получается? Да, вот эти все вопросы возникают. Так, что еще? Некоторые силы не хотят возрождения гордости за страну, пишет 35-й. Нет, я с вами не согласен. Потому что гордость за страну — это разные... Понимаете, она может быть разная гордость. Вот, мы можем ощущать гордость за нашу армию. Можем мы гордиться нашей армией на данный момент? Да, мы можем гордиться армией на данный момент. Замечательно. Здесь вопрос решен. Хорошо. У нас достаточно высокотехнологичная, эффективная армия, которая выполняет задачи. Хорошо, прекрасно. Другие сферы смотрим. Другие сферы. Образование. Можем мы гордиться нашим образованием или нет? Возникают вопросы. Возникают вопросы. Соответственно, почему мы не можем гордиться нашим образованием в той мере, в которой мы хотели бы гордиться, и почему наше образование не на том уровне, на котором нам бы хотелось? Наверное, потому что не все хотят идти в науку. Почему люди не хотят идти в науку? Молодые. Потому что человек, посмотрев ролик на YouTube и посмотрев на то, что у нас теперь звезда, оказывается, Диана Журыгина, предполагает, что, наверное, зарабатывать деньги нужно в каком-то другом месте. И идет там зарабатывать деньги. Например, создавая ролики для соцсетей, где он там набирает миллионы просмотров за то, что показал людям, как воткнуть презерватив в нос и достать изо рта. Как бы вот. Есть такие видео. Презерватив в нос, потом изо рта человек достает. Это подростки делают. Миллионы просмотров и, соответственно, деньги. Но зачем быть ученым, правильно? То есть мы смотрим, сколько получает ученый. Все понятно. То есть ты будешь умным, но ты будешь нищим. Не совсем справедливо, не совсем правильно. Если мы хотим, чтобы у нас были ученые, что нужно сделать? Ну, давайте, простой вопрос. Что нужно сделать, чтобы у нас были ученые? И чтобы ученых уважали? Ученый должен получать хорошие деньги. Правильно? Правильно. Все. Поощрять нужного ученого человека. Правильно? Если мы хотим, чтобы люди хотели быть военными, офицерами, чтобы они хотели, хоть бы в армию шли, нужно, чтобы у них был стабильный, хороший, прекрасный доход, чтобы у них была возможность воспитывать семью, у них была возможность купить себе квартиру, то есть ипотеки по каким-то льготным ставкам. Что делается? Но не во всех сферах, обратите внимание, да? Кстати, сегодня парень, которого посадил Журыгин, вышел в УДО. Да, спасибо, Георгий. Я почему и вспомнил про это чудовище под названием Журыгин. Потому что вот эта новость сейчас, типа, топ. Парень вышел. Ужасно, что нам приходится говорить об этом. Ужасно, что нам приходится обсуждать такие темы, как Журыгина и прочее. Это катастрофа идеологическая, смысловая. К сожалению, большинство интересуется только вот этими низменными вопросами грязного белья. Я не знаю, что с этим делать, и ничего, скорее всего, с этим поделать нельзя. Ну вот, Алексей Борисович, физик из МИФИ, так у нас подписан слушатель. Я вот его спрошу сейчас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, я вот вас спрошу, почему бы нам не сделать своего Илона Маска? Почему? Что нам мешает?
Знаете, очень сложный, на самом деле, вопрос. Я могу сказать, что, например, вот я с МИФИ всю жизнь проработал на прикладной ядерной физике кафедры.
Да.
Это была очень крупная кафедра с, наверное, с полутора десятками лабораторий, на которой работало около 100 человек. И вот с конца 80-х годов она постепенно умирала.
Так.
Там осталось сейчас очень мало работников, и она, в принципе, сейчас уже практически перепрофилируется.
Так.
Вы знаете, вот я сегодня от своего бывшего шефа получил предложение. Он сказал, что в Сколково предлагают проекты по разработке новых методик нового оборудования. Предложил мне как бы участвовать. Он уже человек пожилой, а я понимаю, что за это вот взяться мне сейчас сложно по нескольким причинам. Ну, во-первых, даже вот при том финансировании, которое он говорит, финансирование будет очень хорошее. Во-первых, я понимаю, что я не могу даже найти себе соисполнителей, людей, которые были бы со мной единомышленниками. Во-вторых, из той суммы, которая выделится, 30%, а может и больше, сейчас я уже даже как-то перестал за этим следить, 30% уйдет в фонд института сразу. То есть ты уже этими деньгами не распоряжаешься. И вот так вот потихонечку прикидывает туда, отстегивается туда. Вот при выполнении этих научно-исследовательских работ остается, ну, в лучшем случае, где-то так 1040 на соисполнителя. Это в лучшем случае. И при этом у тебя нет полной уверенности, что финансирование это, которое ты получишь, оно будет, в общем-то, поддерживаться. И, ну, ты в конце концов завершишь свою работу. Я на самом деле сейчас занимаюсь исключительно преподавательской работой, хотя вот иногда прихожу на кафедру и так еще по старинке занимаюсь научными исследованиями, но могу сказать, что вот картина в лабораториях очень удручающая.
Понимаю вас. Я хотел бы все-таки понять, а как популяризировать науку? Что нужно сделать, чтобы люди захотели быть...
Ну, смотрите, вот даже в наших лицеях, выпускники, которые заканчивали, скажем, в 90-е годы, шли в МИФИ где-то процентов ну, больше 90, которые заканчивали лицей. Да. Сейчас это в лучшем случае половина.
Ну вот. А потом, после МИФИ, сколько остается в науке?
В МИФИ после остается в науке... Могу ошибаться, но, наверное, меньше половины.
Вот, вот. Да, спасибо большое. Вот, пожалуйста, человек проработал в МИФИ, все, пожалуйста. Вот, вот вам описание. Вот единственное, что я все-таки не услышал, да, почему? Но я предполагаю, что все, в общем, просто. Каждый человек, он должен понимать, что он нужен. Каждый человек, вкладывая много труда, сил в изучение чего-то сложного, безусловно сложного, он хочет получить отдачу. Он хочет, чтобы ему сказали, ничего себе, ничего себе, вот это да. Хотя бы, да, вот поощрение какое-то в обществе, когда заходит человек, который разрабатывает условную, да, новую космическую программу, направленную на колонизацию Марса, чтобы он заходил, и все говорили, боже мой, это тот человек, который разрабатывает эту программу, посмотрите на него. Он может быть в очках, он может быть не очень, ну, в смысле такой, вы знаете, с плохим зрением, может, потому что все время читает книги, он может быть худощав и не похож на тех людей, которые качаются там в инстаграмах, все время выкладывают свой пресс, но все будут ходить и говорить, о боже мой, это же тот самый человек! Сейчас вот этого не происходит, то есть нет популяризации, ну, нет и все, вообще плевать, что он там разрабатывает, это плохо. То есть американцы, в общем, мы же живем тоже по той же самой, собственно, модели, что и американцы придумали. У нас та же самая модель. Но только они, видимо, в определенный момент догадались, что кроме тех людей, которые могут сами заработать, да, сами на себе, вот шоу-бизнес, например, у них это здорово получается. Они продают туфту малообразованной аудитории, которая им платит за это. Очень здорово, они сами в своем соке варятся. Есть такие сферы, которые трудно объяснить массам, ну, трудно объяснить, почему эти сферы важны. И надо это делать за счет потерь бюджетных в том числе. Вкладыванием денег в это. То есть ты говоришь, да, я на ученом как бы не заработаю. Я не заработаю. Но это надо делать, потому что надо. Потому что надо. Вот мне здесь написал слушатель, а почему миллиардерам нашим не помогать тем, кто вот вкладывается в науку? А много ли наших миллиардеров вкладывается в науку? Я видел, как наши миллиардеры вкладываются в спорт. Я слышал об этом. Покупают какие-то баскетбольные команды, еще что-то. Да, это да. Я видел, как они вкладываются в недвижимость. Это да. Я видел, как они покупают огромные яхты. Это да, но есть у меня ощущение, что они немножечко застряли в прошлом. И, может быть, кто-то из них меня услышит. Я, во всяком случае, на это надеюсь, на вот этих людей, безусловно, состоятельных, безусловно, да, это что я по сравнению с ними. Сейчас никого не удивить яхтой, никому это не интересно, ваши яхты. Дома ваши неинтересны. Это все в прошлом. Это все шик прошлого. Бандитский в каком-то смысле. Почему бы не пойти в будущее? Почему бы в определенный момент не осознать, что нет уже смысла покупать часы за миллион рублей, за миллиард рублей? Такое, знаете, бывает и такое. Потому что есть Apple Watch уже, все. Уже не надо покупать. Уже ты можешь быть самым состоятельным человеком на планете, а носить часы, которые стоят, ну, копейки. Копейки, по сути, они стоят. Вы понимаете, я понимаю, что для студента в России это большие деньги, для бабушки-пенсионерки это большие деньги, это Apple Watch стоит. Но в целом, для крайне состоятельных людей, это копейки. Это прямо вот, как будто бы вы надели, это же я не знаю, с чем сравнить, командирские часы. Вот есть у нас там за 1500, вот знаете, которые не вызовут никакого вообще восторга ни в ком, ни в ком, просто, ну, носит человек часы, время показывали. Так же здесь. Ты просто надеваешь эти Apple Watch, и все. Тебе не парит ничего. Тебе не нужно надевать какой-то, какие-то потрясающие часы с черепами, знаете, там, стразы какие-то. Это бред полный, это кому не нужно уже. Все, никто этого не делает. Сейчас другим надо выделяться. Другая жизнь пошла. Другие устремления у человечества. И мне кажется, мы вот в этом плане немножко забуксовали в определенный момент. И в том числе те, кто может это двинуть вперед. Именно те, не я, как это могу двинуть? как я, что я должен сделать, чтобы это двинулось. Непонятно, только говорить. Моя работа — говорить, да, осмысливать как-то это все. А те, кто действительно может вложить в это деньги, зная, что он, наверное, их потеряет. Но черт побери, разве вы не теряете деньги, я сейчас обращаюсь к ультрабогатым людям, когда вы покупаете какие-то дебильные квартиры по миллиарду рублей продаются квартиры в Москве. Ну это же бред, она никогда в жизни не отобьется, эта квартира, и никто ее никогда потом за миллиард у вас не выкупит. Как было в кризис, да, начался кризис, и люди не могут до сих пор, некоторые продают, не могут продать свои дома на Рублевке, которые стоят по 500 миллионов, по 600 миллионов, по миллиарду, по полтора миллиарда. Потому что это бред. Потому что вам не нужен замок в 5000 квадратных метров. Потому что вы будете так долго идти до кухни или до туалета, что ну, не выдержит ваш мочевой пузырь, или вы умрете от голода. Это ненужные дома, это ненужный пассив. Это не актив, это пассив. Это не круто, это никого не впечатлит. Все. И вот, я не знаю, кто-то должен же донести это. Ой, да. Так, что еще? В СССР был создан первый мобильный телефон, но все на слуху — Моторола и Стив Джобс, пишет Павел Кузяков. Не надо жить временами СССР. Не надо рассказывать о достижениях СССР. Надо помнить о них и понимать, что у нас есть грандиозный человеческий потенциал, который способен реализоваться при должном подходе. И люди будут создавать, у нас умные люди. Все нормально. То есть истории показано, что мы спокойно можем конкурировать. Спокойно, конкурировать — это вообще легко. А более того, мы можем опережать и быть первыми в мире. И хорошо, если это будет достигаться не теми методами, которыми часто достигалось в Советском Союзе. В Советском Союзе, вы знаете, часто были непопулярные методы использовались. Вот. То есть при желании, наверное, можно, да? У нас в Новосибирске изобрели и провели опыты на крысах по уничтожению рака мозга безоперабельно, а спонсируют таймеры, потому потом у них выкупать технологию будем, пишет клерик. Ну вот, например. Да как ты реализуешься в Северной Корее, пишет Николай. Ну мы, слава богу, не в Северной Корее. Да, безусловно, у нас есть некоторые проблемы, но сравнивать нас с Северной Кореей будет неправильно. Ну и потом, в Советском Союзе же люди реализовались как-то. И Советский Союз куда более сравним с Северной Кореей, правильно? Ну, больше можно сравнить, если вы имеете в виду политический строй. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Вадим, Москва.
Да, пожалуйста.
Я предполагаю, во всем этом можно посмотреть как бы с двух сторон. Первое, изобретатель, ну и вообще человек, который что-то вообще создает, ему, наверное, по большей части нужно не то, чтобы признание, а понимание того, что... То, что он создает, кому-то вообще нужно, да? Вот если мы берем какие-то сложные совсем науки, понятное дело, на коленке ты это не сделаешь, как предыдущий пример. Это первое, для этого нужны серьезные ресурсы. А второе, должен быть заказчик, а заказчик — государство. Но так как у нас, собственно, экономика выстроена немножко другим образом, ну, по сути, оно не нужно.
Ну, хорошо, вот. Но есть же частные инвесторы. Хорошо, государство не хочет, но есть очень богатые люди у нас. Очень богатые, ну, крайне богатые.
Зачем это богатым людям? Ну, раньше
запомнится, войти в историю, в учебники, чтобы все говорили, там, какой-нибудь, например, миллиардер Пупыркин, но я вот не знаю, сейчас придумываю.
Так уже в списке Forbes, как бы.
Да скажем, это же все, это же вы понимаете, сегодня в списке Forbes, а завтра не в списке Forbes, и никто их не запомнит.
Сейчас тренд — список Forbes, поэтому когда будет тренд, вот американцы задали с Илоном Маском, скажем так, тренд. Да, раньше вот сколько там, 5 лет.
Ну да.
5 лет назад там меценатство было условно, да. Но
ну да. Ну, может быть, ждем. Может быть, действительно, там лет 5-10 и отреагируют наши очень сверхбогатые люди и начнут изображать, что они вот интересуются наукой, космосом. Сделают это заново модным, интересным. Вы просто ощутите, сейчас тренд пошел, сейчас люди вдруг опять начали говорить о космосе. Это стало модно, это опять стало интересно. Опять романтизм появился в этом, романтика какая-то, понимаете, чего раньше уже, ну, оно было исчерпано, это потерялось в определенный момент, а сейчас появилось. И опять люди хотят чего-то большего, хотят новых достижений, общегуманитарных, человеческих в целом, да, достижений человечества. А у нас такое чувство, что вот люди, которые сели на деньгах, они это не чувствуют, ну, они это не понимают. Я, может быть, ошибаюсь, но есть такое ощущение, что они как-то вот застряли немножко, а мы, я вот говорю, ребят, ну зачем, ну вы же, слушайте, Вы же хотите что? Вы хотите умереть в золоте? Ну, кому оно нужно? Оно уже неинтересно. Есть новое золото, новое, совершенно. Никому не интересны дворцы, никому. Все, никому не интересен телефон Верту за 2 миллиона рублей. Только дураки его покупают. Все остальные просто покупают обычный iPhone, какими бы богатыми они ни были. Или там Samsung обычный, тот же самый ходит. Что у студента, что у миллиардера, одинаковые телефоны. Все, ушло время показного шика-лоска. Он стал бредовым, неинтересным. И скорее только характеризует своего хозяина, да, вот кто этот лоск множит, как человека ограниченного интеллектуально. Нельзя быть такими, надо менять образ. Так, что еще? Почитай про основателя S7, он строит свою ракету, пишет Сергей. Замечательно. Спасибо большое. Так, про Миллера, он учредил премию по физике. Красавец. Все замечательно, это правильно. Бывший министр образования и науки был честен, когда говорил, что задача государства вырастить грамотного потребителя, а не творца, пишет Сергей. Но уже поздно, уже потребители выросли. Вот мы потребители, мы грамотно потребляем, все у нас за хорошо. Нищебродом о часах смешно. Вас СССР... здесь просто 4С. СССР. Корёбит, видимо, так вот. Вы никогда не достигнете его уровня, пишет Виктор А. Виктор А, вы, похоже, очень глупый человек. Меня не может угнетать тот уровень Советского Союза, который когда-то Советский Союз достиг, по той простой причине, что я считаю себя наследником Советского Союза. Я считаю себя внуком, сыном, правнуком тех людей, которые строили Советский Союз. Я горд за них. Я горд за них, и меня, например, крайне не устраивает тенденция вот эта вот, которая когда-то существовала у нас, к разрушению нашего государства в течение одного столетия несколько раз, например, два раза. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, Виктор, вы глупости пишете. Я не понимаю, я не знаю, сколько вам лет, но если вам много лет, то вы... задумайтесь над этим. Хотя, какую черту, чего, как вы можете задуматься, если вы столько лет не задумывались? Это бесполезно, да? Я вам говорю о сегодняшнем дне. Я хочу, чтобы сегодня Россия менялась к лучшему. Вот о чем я вам говорю. И менялась она не исходя из того, что а давайте мы теперь все будем проклинать здесь и Россию там раздербаним и ляжем под американцев. Нет. Я вижу, что американцы используют определенные очень эффективные инструменты, которые мы как будто бы не используем. Я говорю, ребят, давайте обратим на них внимание. Давайте у тех, кто лучше нас, учиться чему-то, это применять у нас здесь на практике. Почему бы и нет? Я предлагаю это тем, кто это действительно может сделать. Не вы, Виктор. Вы уже сделали, что вы могли сделать. Вы написали глупое сообщение мне в Телеграм. Все понятно. Я обращаюсь к тем, у кого есть средства. Средства, которые они могут вложить. Дай бог, что меня услышит такой человек, и вдруг он сегодня ляжет спать с этой мыслью, завтра он проснется, переосмыслив что-то. И, например, не сразу в какие-то такие темы начнет входить, да, венчурные, а потихонечку, потихонечку, какую-то часть своего дохода он начнет вкладывать в эти вещи. Почему бы и нет, это было бы замечательно. Они не слушают радио, пишет Джордж, помощники слушают радио. Их друзья слушают радио, еще кто-нибудь слышит радио. Черт побери, слушают людей, я не знаю, где-нибудь встретятся. Какой-нибудь артист им скажет. Почувствуют в воздухе. Мне не важно, мне важно, чтобы я нес эту информацию. А там услышат меня, я бы хотел, чтобы услышали. Но если не услышат, то что пойдет? Еще раз скажу. А? Ждем, когда элита поменяется, пишет 35-й. Не надо ничего ждать, когда там поменяется или не поменяется. Вот. Вы сами должны меняться. Вот. Вы сами должны меняться. И элита должна это чувствовать. И бизнес-элита, и политическая элита. Мы все должны меняться, все вместе сразу. Ну вот. Нельзя ждать чего-то. Ждать, если ждать, ничего никогда не будет. Пока вы ждете, страны многие развиваются. Понимаете? Развиваются, становятся лучше. Граждане этих стран развиваются. Будете ждать в этом ожидании и погибнете, проиграете там, можно это так назвать, в этой гонке. Станете ненужными, устаревшими, неинтересными. Вот чего я не хочу. нашей стране. Я хочу, чтобы мы были передовыми, да, да, почему бы и нет. Так, что еще? Практически все богатые люди страны подданные Мальты. Обидно, пишет Сергей Гурин. Ну, вот в том числе, да, вот этот вывод бешеных денег за рубеж. Часто такое происходит. И там как... Ну, и понятно, что если я буду призывать, ничего там не сработает. Я помню, как президент призывал людей не выводить деньги за рубеж. Ну, что, блин, давайте я зайду с другой стороны и скажу им, ребята, ну и что вы вывели деньги за рубеж? Во-первых, у вас могут отжать эти деньги из-за рубежа, как известно, там, на Кипре, как у вас отжали. Это первое, да? А второе, ну, вывели вы их, ну, померли вы. Ну, что дальше? Что дальше? Что вы сделали для мира? Что вы сделали для человечества? Для себя, понятно, сделали. Все понятно. Но вы и так не бедные уже, в сущности. Сделайте что-нибудь для мира. Не для конкретно Леши Гудошникова, не для бедного какого-нибудь Ивана Говнова в селе, который пьет. Не надо для него делать. Для мира, для человечества, для будущих поколений. Почему бы и нет? Почему бы не задуматься надо, черт побери? Черт побери, почему бы не задуматься? Не знаю. Почему-то не получается. Ладно, о движении я должен три слова сказать или не должен я? 3 балла пробки в Москве. Замечательное, прекрасное движение. Будущие поколения нами гордятся.